Доброе утро, мои дорогие братья! Приветствуем вас! Надеюсь, вы хорошо отдохнули прошлой ночью и готовы уже к последнему дню конференции. Сегодня мы с вами сделаем две вещи. Сегодня утром я не буду проповедовать обычную проповедь. Будет больше как своего рода занятие. А днем сегодня буду проповедовать последнюю проповедь. Сегодня утром я хотел бы с вами поговорить о том, как составить экспозиционную или разъяснительную проповедь. Как можно взять текст Писания, посмотреть на него и составить проповедь из этого текста Писания, и затем уже проповедовать. Но нужно прежде всего дать, конечно же, объяснение, что каждый из нас является своего рода индивидуальностью и индивидуальным служителем Божьим. И когда Бог призывает вас на проповедь, у вас у каждого есть свои личностные качества какие-то. И это личностные качества, данные вам Богом. И вы все проповедуете, и ваша личность становится стилем вашей проповеди. И немного можно сделать, чтобы изменить вот уже личностные качества. И на самом деле ни один профессор по гомилетике не сможет изменить личность, которая есть в человеке. В Калифорнии, в семинарии, когда мы учим на классах гомилетики, вот на классах «Как проповедовать», во многих способах, во многих областях Джон МакАртур становится примером, как проповедовать. Становится примером проповеди. Но постоянно в этом, постоянно мы напоминаем студентам, что Джон МакАртур только один. Только один. И мы все не будем похожи на него. И это я не говорю, конечно, о манере проповеди. Просто говорю о том, кто он такой. Такой, каким Бог его создал. И его личностные качества. Поэтому нам нужно быть очень осторожными, очень внимательными. Потому что иногда, когда мы учимся проповедовать, мы хотим быть похожими на того или на этого человека. И это хорошо стремиться к тому, чтобы стать более лучшим проповедником. Но осознавайте то, что вы – это вы, и вы уникальны. Нет ни одного человека, как вы. И поэтому мы учим проповедовать. Те, кто учим проповедовать, нам необходимо осознавать это. Наверняка помните историю из Ветхого Завета. Когда маленький Давид, царь Давид, до того, как он еще стал царем, пошел посетить израильскую армию, когда они сражались с филистимлянами. И там было так, что израильтяне стояли с одной стороны, а филистимляне с другой стороны. И каждый день вот этот гигант из филистимлян выходил. А как было имя этого гиганта? Голиаф. Да, Голиаф, правильно. Никто не хотел с ним сражаться. А маленький Давид принес обед. Обед для братьев. И он услышал, как этот гигант поносит израильтян, поносит имя Божие, и ни один человек не смог выйти сразиться с ним. Никто не выходил. И Давид говорит своим братьям: а что вы не пойдете, не сразитесь с ним? Они говорят: иди домой. Иди домой, ребенок. И Давид говорит: я пойду сражусь с ним. И он пошел встретиться с царем Саулом. И царь Саул сказал: ты хочешь пойти сразиться с ним? Он говорит: хорошо. Вот, возьми мой шлем. Возьми мои доспехи. Возьми мой меч. Помните, да, Давид одел все это. Ну, представьте, небольшая голова и здоровый шлем. Небольшое тело и вот эти большие доспехи. Маленькие руки с огромным мечом. И он попытался ходить, как он смог пойти убить Голиафа. И он говорит: я не могу так. Послушайте, вы будете убивать врагов своим способом. А я буду убирать врагов своим способом. И он снял шлем, снял эти доспехи, отложил меч. И он взял свою пращу. 5 гладких камушков. Помните, да? И пошел, сразился. Он сказал: я убивал льва, я убивал медведя. И в этих обстоятельствах ты будешь как один из них. И он вышел и сразился с Голиафом. И он убил его, насколько вы помните, с первым камнем. Он сражался с ним по-своему. Когда вы думаете о проповеди, осознайте, что Бог будет поступать так же и с вами. Вы один человек. Бог дал вам дары. Бог оснастил вас, дал вам определенные качества. Бог дал вам силу, таланты. И вам нужно будет научиться побеждать гигантов своим способом. И Бог даст вам успех. Если вы будете стараться быть похожими на МакАртура, вы будете похожи на маленького Давида, пытающегося носить доспехи Саула. Много-много лет назад, когда я только начал проповедовать, я находился за тенью доктора МакАртура. И один член церкви каждое воскресенье, он мне говорил: ну почему ты не проповедуешь, как Джон МакАртур? Я хочу, чтобы ты проповедовал, как Джон МакАртур. И я пытался. Я пытался так же делать, изучать, пытался все так же составлять и пытался быть похожим на Джона МакАртура. И я чувствовал себя, как Давид в шлеме Саула. Это был не я. И каждое воскресенье говорил: ну почему ты не проповедуешь, как Джон МакАртур? Ну почему ты не проповедуешь, как Джон МакАртур? И я сказал: да я не Джон МакАртур. Уйди отсюда. И вам нужно научиться побеждать гигантов по-своему. То, чему хочу я вас учить сегодня, применяется к любому проповеднику. Здесь не говорится о стиле, а говорится о методе. Метод, как составить информацию для проповеди в одно целое. Ну, давайте начнем с того, что скажут, что проповедь — это не комментарий. Когда мы проповедуем проповедь, мы не цитируем просто комментарии. Проповедь — это объяснение истины. Это не просто какая-то нравственность. Проповедь — это не лекция. Мы не просто говорим лекцию, читаем лекцию. Сегодня утром у меня будет немножко похоже на лекцию. Ну, поэтому я сказал, что это, в общем-то, не проповедь. И проповедь — это проповедь, это не какие-то блуждания по всем местам, ходить туда и сюда. Это не просто переход от этого слова к этому слову, от этого стиха к этому стиху, от этого текста к этому. И просто пытается занять 16 минут времени, которые даны. Нет, это не проповедь. Мы говорим о проповеди. И есть 5 предпосылок в проповеди. 5 предпосылок в проповеди, в экспозиционной проповеди. И я хочу, чтобы вы записали этих 5 предпосылок. А первое. Экспозиционная проповедь единственным источником для экспозиционной проповеди является Писание. Она исходит из текста. Это не похоже на следующее. Я чувствую, что нужно проповедовать о чем-то, поэтому я пойду найду текст. Нет, не так. Это Слово Божие, дающее нам истину, которую мы должны проповедовать. Поэтому каждый раз, когда вы проповедуете любую проповедь, истина, которую вы проповедуете, будет исходить из Слова Божьего. Возможно, я не знаю, когда человек проповедует в воскресенье, и не знаю тему, но я знаю, что я буду проповедовать Писание, что будет истина, потому что это будет источник Писания, это источник будет моей проповеди. Поэтому экспозиционная проповедь, источником для экспозиционной проповеди является Писание. А вчера мы с вами выбрали текст Писания с книги Деяний апостолов. И мы вчера разбирали 20 главу, стихи с 17 по 35. Вот это был текст, то есть определенный текст Писания. И истина исходила из этого текста. И она была связана с апостолом Павлом, который говорил проповедникам, говорил лидерам церкви. Итак, мы видим, что истина исходит из Слова Божьего. Есть еще и второй принцип. Вы берете истину, которая достается через очень тщательную экзегезу. Экзегеза – это разбиение текста. Это то же самое, как взять рыбу и разделить ее всю по частям, чтобы увидеть, как вся эта рыба соединена, из чего она состоит, как скелет составляется, как различные органы ее составляются, как кожа одета на... Вот именно это экзегеза и есть. То есть вы берете текст и начинаете изучать его. Вы пытаетесь понять все слова из этого текста. То есть вам нужно видеть значение каждого слова. То есть вы должны понимать каждое слово. Вам нужно дать определение каждому предложению в этом тексте. Всем абзацам в этом тексте. Вам необходимо увидеть, что автор пытается сказать. И если внимательно изучать Деяния 20 главу 17 по 35 стихи, которые мы вчера разбирали, вы увидите там, что есть 3 основные абзаца. И если вы будете еще более внимательно изучать предложения, вы увидите 2 или 3 таких широких утверждения, которые делает апостол Павел. И все это исходит из экзегезы. Изучать нужно обычаи. Библия была написана в другой культуре, в другое поколение. И иногда обычаи, которые у них были, они нам не присущи. Вам необходимо понять эти обычаи. Необходимо понимать какие-то идиоматические выражения. Потому что у каждого выражения есть вот эти вот идиоматические выражения. Иногда у меня с братом бывают проблемы, возникают в процессе перевода. Потому что у нас есть ну, такие вот идиоматические выражения в английском. Они имеют определенные значения в английском языке, но если их буквально перевести на русский язык, они абсолютно это не означают. Поэтому вам нужно понять, что есть такие выражения и в Писании. Необходимо также увидеть исторический фон вашего текста. Где находится Мелит? В каком веке писал Павел? Что такое Римская империя? Какое отношение у Римской империи было по отношению к религии? И довольно-таки интересно увидеть, почему у Павла было довольно-таки мало проблем с Римской империей, конкретно с Римской империей, когда он поклонялся Богу. Потому что в Римской империи была свобода религии. Именно иудеи причиняли проблемы Павлу. Интересно. То есть, изучаете вот это все, исторический фон. Вы не можете сразу взять и пойти проповедовать. Необходимо взять текст Писания и провести очень тщательную экзегезу. То есть вы хотите разобрать этот текст весь на части. Вы хотите, чтобы значение текста было понятно. Но это означает, что вам нужны какие-то инструменты для такого разбора. И вы знаете, у каждого рабочего есть определенные инструменты, которыми он трудится. Проповедник – это определенный рабочий. Поэтому нам тоже нужны инструменты. Ну, например, если вы автомеханик. Есть ли у вас инструменты? У вас есть большой ящик с инструментами. Если вы плотник. Не правда ли у вас есть тоже инструменты? Конечно же, должны быть инструменты. Если человек сантехник. Есть ли у него инструменты? У всех этих людей есть инструменты. Поэтому, если человек проповедник, ему тоже нужны инструменты. И вашими инструментами будут ваши книги. Поэтому вам нужно стараться как можно быстрее составить книги. Потому что у апостола Павла даже были книги. Помните, когда в последние дни своей жизни он пишет Тимофею. Он пишет, Тимофей, очень холодно здесь. Принеси мне филонь, то есть мой пиджак. Но не только филонь, но и принеси мне что? Books. Да, книги. Мои книги. А где ваши книги? Вы говорите, ну, брат Монтойя, все, что мне нужно, моя Библия. И вы сумасшедший. Вам нужны инструменты для изучения Слова Божьего. Поэтому я хочу призвать вас, чтобы составляли библиотеку с книгами, чтобы у вас были словари, чтобы просто понимать простые русские слова. Возможно, вам нужны словари, которые будут помогать вам объяснять еврейские и греческие слова. Вам нужны книги по древней истории. Вам нужны книги по географии. Вам нужны книги, которые будут помогать вам понимать обычаи того времени. И если вы будете осторожными, то, возможно, вам стоит иметь и книги других библейских преподавателей, которые изучали уже текст до вас. Иногда бывают хорошие комментарии или хорошее изучение Библии. Даже есть хорошие книги для компьютера. Но что бы вы ни делали, создайте хорошую библиотеку. И скажите жене, скажите друзьям, скажите собранию, купите мне книги. На день рождения покупайте мне книги. На Рождество дарите мне книги. На годовщины дарите мне книги. На любые события дарите мне книги. Не покупайте мне галстук, купите мне книгу. Не покупайте мне рубашку, купите мне книгу. Не покупайте мне гамбургер, купите мне книгу. Вам нужны книги. Привезете ли вы свою машину к механику, у которого есть только отвертка и молоток? Повезете ли вы такую машину к такому механику? Нет, вы хотите, чтобы у него был гараж. И то же самое с вами. Я хочу призвать вас, чтобы у вас были инструменты. Вы, может быть, скажете, ну, книги очень дорогие. Я знаю, что они очень дорогие. Но нужно начать. Начать с чего-то и начать составлять хорошую библиотеку. Может быть, иногда нужно у кого-то брать займы какие-то книги, если вам что-то нужно. И мы хотим помогать вам с этим. Второй шаг. Третий шаг. Толкуйте текст с обычным смыслом и в контексте. Всегда смотрите на контекст. Читайте текст, который до вашего текста, и читайте текст, который после вашего. Если вы проповедуете по книге «Деяния апостолов», например, вам необходимо прочитать все 28 глав книги «Бытия» и читать их снова и снова и снова. До тех пор, пока вы не увидите развитие в этой течении мысли, именно как идет развитие 1 главы 8 стиха, как Евангелие сначала распространяется по Иудее, Иерусалиму, Иудее, Самарии, и затем до края земли. Именно этот раздел начинается с 13 главы, до края земли. Это уже было третье миссионерское путешествие Павла, когда он вышел из Антиохии и пошел, чтобы делиться Евангелием. И все эти слова можно увидеть в контексте. И в-четвертых, нужно объяснить Божий замысел в тексте Писания. Очень важно, снова послушайте. Объясните замысел Божий в тексте. Что Бог говорит народу? Например, вот здесь вот то, что Бог говорит Ефесским пресвитерам. Мы хотим найти, что Бог говорит. Что же Бог говорит Ефесским пресвитерам? И затем записываем. Записываем в одном предложении. И когда вы записали Божий замысел в отношении вашего текста Писания в одном предложении, у вас уже есть значение этого текста. Теперь вы понимаете текст. Теперь вы знаете, о чем этот текст. Теперь вы готовы уже идти проповедовать. Если вы не знаете Божий замысел к людям тогда, тогда вы не готовы проповедовать. У вас не о чем еще проповедовать. Вам необходимо найти Божий замысел в тексте. И в-пятых, задайте себе вопрос. Какое применение? Какая истина, находящаяся здесь, применяется к нам, к людям 21 века? И когда вы сможете определить вот это, что есть и какая-то истина, неограниченная временем, что есть истина, которая, например, в книге «Бытие 1», и она истина во все времена, тогда мы знаем, что мы готовы проповедовать. Если есть эта истина, если есть применение для людей в то время и применение для людей, которые живут сегодня, в наше время, тогда мы готовы сделать это применение. И все это первостепенно. Вы не можете пропустить эти шаги. Давайте с вами теперь перейдем ко второму шагу. То есть мы теперь начинаем с вами составлять проповедь. И здесь есть такие 5 шагов. То есть вторая основная фаза, и в ней 5 шагов. Ну, во-первых, хочу сказать, что экспозиция — это объяснение одной истины, содержащейся в тексте. Хорошая проповедь всегда всего лишь об одном. Она не о 5 каких-то вещах, не о каких-то 5 не абсолютно не связанных вопросах. Нет, проповедь об одной истине, за которую замыслил автор в тексте. И мы с вами это уже видели в первой фазе, как бы в первом раннем процессе. Какова весть Божия к людям, которые жили тогда, и какова весть Божия для людей, которые живут сегодня. Ну, например, вчера, Деяния 20 глава. У Бога было слово для пресвитеров Ефеса. Итак, Бог доносит до них слово. Это слово ободрения. Это было слово наставления. То есть он наставлял пресвитеров, чтобы они относились к служению серьезно. И он использовал свой пример для этого. Он использовал пример в ранней части, стиха 5-27. И затем он возвращается к своему примеру с 31 по 35 стихи. И затем он хочет ободрить их, наставить их, чтобы они остерегались врагов церкви. И в этом была цель его посещения, его встречи с ефесскими пресвитерами. И мы можем увидеть применение этой истины, потому что мы тоже пресвитеры. Мы служим народу Божьему сегодня. Поэтому мы берем вот эту одну мысль. И вчера мы с вами говорили о правильном отношении, о правильном отношении проповедника к служению. И мы взяли это из Деяний 20 главы, стихи с 17 по 35. Итак, должна быть одна истина, которую вы доносите в проповеди. И она постоянная. Это истина для сегодняшнего дня. Это проповедь. Бог говорит из этого текста эту истину для нас сегодня. И это становится проповедью. Потому что проповедник — это своего рода пророк. Он провозглашает Слово Божие настоящему поколению. И если проповедь должна быть хорошей проповедью, у нее есть одна посылка, одно тематическое утверждение. Одна тема, можно так сказать, которая отвечает на вопрос, о чем же эта проповедь? И что же нам с этим делать? О чем эта проповедь? И что мы должны с этим делать? Если в проповеди нет посылки, Если проповедь не содержит одну основную мысль, одну основную тему, что нам, что это за тема и что нам нужно с этим делать, тогда это не проповедь. Вы просто блуждаете. Вы просто идете сюда и туда. Сначала открываете здесь истину, потом там истину. Это как пистолет с многими патронами. И вы что делаете? Стреляете, стреляете сюда, стреляете туда, стреляете туда. Итак, патроны закончились. Но вы еще никого не подбили. Не было цели. Не было фазана, не было оленя. Там даже человека не было. Никого не было. Итак, что же вы делали? Ничего. Поэтому люди выходят из церкви, и они спрашивают, а что проповедник говорил? О чем была проповедь? Мы не знаем. Мы не знаем. Он какие-то хорошие истории рассказывал. Он много кричал. Даже пытался быть похожим на Монтойю, стучал по кафедре. Но мы не знаем, о чем он говорил. Потому что у него не было цели. А в проповеди нужна одна истина. Нужна цель. И вот в чем заключается проповедь-то. Называется экзамен на 2 часа ночи. Вы когда-нибудь слышали про такой экзамен 2 часа ночи? Экзамен 2 часа ночи. Это когда жена будет вас в 2 часа ночи. И говорит, о чем твоя проповедь сегодня будет? И вы говорите, значит, у вас нет проповеди. Вам необходимо проверить себя. Вам нужна посылка. Называется гомилетическая посылка. И в каждой проповеди должна быть вот эта вот одна тема, одна посылка. Во-вторых, нужно составить план. План — это скелет. Это структура, которая помогает вам объяснять. Потому что ваша истина должна доноситься таким образом, чтобы она достигала цели. А цель будет связана со структурой темы, которую вы доносите. Ваша проповедь не может быть похожа на желе, которое перекатывается туда и сюда. Нет, должна быть структура. Нужен скелет. Ну, есть некоторые споры по поводу того, откуда появляется структура. Некоторые говорят, что в экспозиционной проповеди структура должна выходить из текста. И если это возможно, тогда да, можно так и делать. То есть, возможно брать структуру прямо из текста. Ну, например, вот вчера мы с вами разбирали Деяния 20 главу. Мы взяли структуру из текста. И так наставление Павла пресвитерам церкви в Эфесе можно разделить на два раздела или на два пункта. Наставление из своего примера. Это стихи с 17 по 27. И второе пункт наставления, чтобы быть осторожными и следить за церковью. Стихи с 28 по 35. Можно взять вот эту структуру. То есть это такая вот взятая из текста структура. Эта структура находится в тексте, вы можете использовать ее. И иногда вы можете брать ту структуру, которую использует сам автор. И некоторые люди говорят, ну это единственный способ, как можно проповедовать экспозиционную проповедь. Ну, я смиренно не соглашусь. Я думаю, что можно использовать и другую структуру, которая подходит лучше для объяснения истины, находящейся в тексте. Потому что вы проповедуете современной аудитории. Поэтому вы наверняка захотите использовать такую структуру, которая лучше всего подходит вашей проповеди. Поэтому нужно развивать такую структуру, которая может помочь вам достичь вашей цели. Поэтому, если вы внимательно вчера записывали, то, наверное, вы заметили, что у меня в структуре было такие три движения. Мы говорили сначала об отношении, отношении к людям Божьим, отношении к миру, к Слову, и отношение к внимательному, к тому, чтобы пасти Божье стадо внимательно. Потому что мы говорим для проповедников здесь, сегодня, то есть вчера, проповедников 21 века. И моя проповедь, она действительно говорила вот об этих отношениях. Чтобы отношения, которые были у Павла, стали нашими отношениями. Что его, чтобы его, как его сердце, стало бы и наше сердце. И пытался донести это. И опять же, структура. Вы можете составлять структуру. Структура в тексте, если действительно слишком запутанная, тогда вы не достигнете цели, и для этого вам нужно самому регулировать структуру. Но важнее всего, чтобы была какая-то структура. Вам нужна структура, чтобы ваша проповедь не была похожа на какое-то желе. Потому что вы должны достичь какой-то цели. И поэтому, когда вы начинаете составлять проповеди, первое, что вам нужно сделать, нужно определить посылку, основную тему. Потом цель, которую вы хотите достичь. И затем уже составить основную структуру. Просто запишите основную структуру. Иногда вы можете попробовать различные структуры, то есть можете попробовать так, потом по-другому, потом еще по-другому. До тех пор, пока вы не найдете что-то, что очень подходит для вас. И эта структура делает следующее. Она помогает объяснять текст, и она также помогает достичь цели. Вот почему. Каждому из нас дано задание. Если каждому из нас дано было бы задание проповедовать Деяния 20 главу, возможно, у нас получилось бы 250 различных структур. Да, такое могло быть, а мы разбирали один и тот же текст. И вот кто-то выходит объяснять текст. Он объясняет текст. Но у вас может быть своя структура и свое объяснение. Ну, вы можете сказать, ну, брат Монтой, я не согласен. Я думаю, что нужна структура из текста. Тогда я скажу, делай. Иди и делай так. Одевай свой шлем на себя. Одевай свои доспехи. Бери свой меч и иди, убивай этого гиганта. А я возьму свою прощу. Ты делай по-своему. А я буду делать что? Согласны с этим? Но нужна структура. Какая-то структура нужна обязательно. И после того, как вы составляете основной план и основные подпункты в этом плане, тогда нужно уже поместить какую-то плоть на эти пункты. Потому что сам по себе план – это не проповедь. Необходимо одеть на него плоть. Ну, например, мой брат здесь. У него есть структура, да? Есть ли у него структура? У него есть скелет там внутри где-нибудь? Вы можете видеть этот скелет? А что вы видите? Вы видите плоть. Вы видите плоть. Вот какая должна быть проповедь. Структура скрыта. План сам по себе скрыт. Итак, нужно поместить плоть на скелет. И плоть состоит из трех составляющих. Три вещи, которые помогают поместить плоть на план, на пункты плана. Необходимо объяснить прежде всего своими собственными словами. Каждый пункт в плане. То есть, может быть, у вас только одно слово в плане. Или ваш план может быть, пункт плана может быть маленькой фразой. Но нужно это объяснить. Итак, вы сказали пункт, и потом объясните его. Во-вторых, нужно подтвердить те пункты, которые вы говорите из Писания. Каждый раз, когда вы что-то записываете, необходимо, чтобы рядом с этим пунктом был стих. Стих, который показывал, что то, что вы говорите, найдено и в Библии, взято из Библии. Если отношение Павла было такое, что он был посвященным, это был 17 стих. Если отношение Павла было то, что он имел смирение, это стих 18. Что имел сострадание, это 18 стих. То, что он имел терпение, это 18 и 19 стихи. И вы подтверждаете свой пункт плана текстом. Я показываю, откуда эта истина взята. И если нужно еще подтверждение, тогда берете ссылки. И берете другие стихи из Библии, которые показывают, что это действительно истина, то, что вы говорите, это истина. Не должно быть сомнений. Никто из слушателей не должен сказать, «Пастор, это неправда». Этот пункт, который вы сказали, это неправда. Нет, посмотрите, так говорит текст. Вы тогда будете без... вне сомнений, потому что вы будете говорить то, что говорит Слово Божие. Поэтому записывайте столько ссылок, сколько вам нужно. Но это не означает, что когда вы проповедуете проповедь, вы будете просить людей, чтобы они открыли каждую ссылку, которую вы использовали. И я говорю это почему? Что когда вы проповедуете экспозиционную проповедь, и у вас есть ссылки на какие-то тексты, и вы просите людей, чтобы они открыли, вы просите, чтобы они открыли стихи, чтобы они смотрели на стихи, и затем вы объясняете, как эти стихи подтверждаете свои пункты плана. И, пожалуйста, приучайте людей, чтобы они приносили Библии, чтобы они использовали свои Библии. Я никого, конечно, не хочу критиковать, но это то, к чему я хочу призвать. Мы иногда учим наших людей не приносить Библии. Мы вообще не ожидаем, что они будут читать Библии. И если у нас началась такая вот привычка, она всегда очень быстро принимается. Я посещал одну церковь в Калифорнии. 5000 человек. И я пришел туда как посетитель. Очень известная церковь. Очень популярная церковь. И если я скажу название, то вы знаете, что это за церковь. И я пришел туда, как положено, в пиджаке, в галстуке, принес с собой Библию. И я ожидал услышать библейскую проповедь. 5000 человек. Я насчитал 10 Библий. И 2 служения я там был. Я пытался увидеть, что происходит. 10 Библий. Что это такое? Они не приходят изучать Слово Божие. Они пришли, чтобы их развлекали. Они опускают экран. Один стих. И все. Один стих. Давай, это, знаете, как еда. Это как... Да, это как еда из птичьего язычка. Если вы не используете Библию, и вы не ожидаете, что люди будут использовать Библию, они их и не будут приносить. И опять же, используйте ссылки и просите людей, чтобы они их открывали. Итак, мы поместили плоть на скелет. Итак, у нас есть скелет. Мы поместили на нее плоть, то есть объясняем истину. Мы поместили ссылки на них. Поместили глаза, то, что говорят ссылки. Итак, он уже человек. У него короткая стрижка. Он подтверждает, что он человек. У него есть мышцы. Он говорит, что это мужчина даже, а не женщина. Это скелет мужчины. И затем в-третьих, мы иллюстрируем, делаем иллюстрацию, даем иллюстрацию. Иллюстрация – это все, что помогает прояснить истину. Само слово «иллюстрация» происходит из слова «пролить свет на что-то». Если мы сейчас отключим весь свет в этой комнате, будет очень темно, не правда ли? Поэтому мы включаем свет, чтобы было ясно. И иллюстрации проясняют. Иллюстрации делают 3 вещи. Они объясняют, они подтверждают, и они применяют. Каждому пункту проповеди нужны иллюстрации. Каждому пункту проповеди нужны иллюстрации, которые либо объясняли, которые либо подтверждали или объясняли. И если бы у нас было время сегодня, я бы, конечно, прошел, может быть, и посмотрел бы стихи, чтобы... Но запишите это мы позже, может быть. Иллюстрации, которые объясняют. Запишите Матфея 5 глава, стихи 20, с 20 до конца главы. Иллюстрации, которые подтверждают. 6 глава от Матфея, стихи с 25 по 34. Иллюстрации, которые применяют. Луки 10 глава, стихи с 30 до конца. Луки 15 глава и Матфея 7 глава. Это конец 7 главы, это притча о двух строителях. Итак, вы видите, проповеди нужны иллюстрации, которые помогают объяснить истину. А некоторые люди говорят иногда, ну, нам не нужно иллюстрировать ничего. Нам нужно преподавать истину, которая находится. Знаете, друзья, людям нужны иллюстрации, нам нужен свет. Потому что все люди спрашивают, а что ты подразумеваешь под этим? Объясни мне. Покажи мне, или покажи мне больше, что это такое. Вот именно в этом цель иллюстрации. Исследуйте учение нашего Господа Иисуса Христа. Он был мастером в иллюстрировании. Он постоянно рассказывал различные истории. Постоянно что-то использовал для того, чтобы прояснить истину. Как выглядит Царство Небесное? Это как человек, сеющий семена. Итак, какие вы? Как вы можете быть такими воинствующими? Как вы можете не реагировать на истину? Вы как дети, играющие на улице. Мы пели для вас, и вы не плясали. мы рыдали, и вы не плакали с нами. Вы, потому что вы как... Посмотрите на птиц небесных. Они не работают, они не сеют. И Бог питает их. Посмотрите на цветы полевые. Насколько прекрасны они. И если Бог создал их такими, а что по поводу вашей? О, вы маловерны. Иисус постоянно давал иллюстрации. И если вы будете иллюстрировать, если вы не будете иллюстрировать, ваши проповеди будут очень темными проповедями. Вы скажете, пастор Монтойя, но я хочу углубляться. Но это глубоко и темно. Никто ничего не видит. Мы вас потеряли. Вам нужны иллюстрации, братья. Они помогают понять людям истину. Поэтому хочу призвать тому, чтобы вы не завершали проповедь, если у вас нет иллюстрации. У вас есть истина, есть подтверждение, и затем нужно поместить иллюстрации. Иллюстрации помогают лучше понять. Они помогают применить. Подумайте о притче о добром самарянине. Когда человек подошел и сказал, Иисус, какая величайшая заповедь? Или что мне нужно делать, чтобы попасть на небо? Ну, соблюдай заповеди. Люби Бога. Люби ближнего своего. А кто же мой ближний? Кто мой ближний? А, ну послушайте, я расскажу историю. Человек идет из Иерусалима в Иерихон. И он упал, он встретился с разбойником, разбойники сбили его и обокрали его. И оставили его умирать. И тут проходил священник по случаю. И он посмотрел и прошел по другой стороне. Затем левит шел. Он тоже прошел по другой стороне. И вот шел самарянин. И он посмотрел на него. И он сжалился о нем. И он достал свою сумку, омыл его раны, посадил его на осла и привез его в гостиницу и позаботился о нем. Итак, кто же ближний из этих людей для человека, которого обокрали и избили? Ну, наверное, тот человек, который помог ему. Иди и делай то же самое. Применение. Насколько мощно, да? Насколько мощно? Иллюстрации...
Velcro,
иллюстрации, они как бы являются своего рода липучим материалом таким. Или как клеем. Если как бы клей... клеют эту истину к сердцу настолько, что она остается в сердце. Итак, это третья составляющая. То есть нужно поместить плоть. И четвертая составляющая, необходимо применить истину. Всегда должно быть применение. Применение, а что же это значит? Это для вас. И хочу сказать три вещи о применении. Ну, прежде всего, применение должно исходить из текста. Будьте осторожны, чтобы не заставить текст говорить то, чего он на самом деле не говорит. Вы, наверное, слышали таких проповедников, да? Они настолько заняты, настолько стремятся с людей деньги стрясти, что независимо от того, откуда бы они проповедовали, они всегда, их проповеди всегда связаны с деньгами, чтобы давать больше денег. Бытие 3 глава. Итак, Адам и Ева согрешили. И они были нагими. Им нужна была одежда. И нам нужна одежда сегодня. Давайте соберем пожертвования. Что это такое? Откуда ты взял это? Так что... Давайте быть внимательными, чтобы быть уверенным, что текст дает применение. Не заставляйте текст говорить, чего он не говорит. Потому что как только вы заставите говорить текст, чего он не говорит, люди осознают, что вы ими манипулируете. И они перестанут вам верить. Итак, пусть применение исходит из текста. Не не заставляете его говорить, что он не говорит. Если вы чувствуете, что церкви нужно больше денег, тогда возьмите текст и проповедуйте о деньгах, где говорится о деньгах. Возьмите второе послание Коринфянам, главу 8 и 9. Объясните эти тексты. Там есть все написано. Зачем заставлять говорить текст Бытие, 3 глава, Дух о обнаженных людях, чего он не говорит? Во-вторых, применение должно идти во втором лице. Оно должно говорить «вы». Я говорю «к вам сейчас». Я применяю это к вам. Слово Божие говорит, что это истина для вас и для меня. И вот как Бог делает вас проповедниками. Потому что это применение истины к вашей жизни. И вот как, когда палец направляешь и начинаешь делать применение во втором лице. Мы не говорим уже больше об эфесских пресвитерах. Мы не говорим о тех людях, которые были там. Мы не говорим о каких-то пасторах в Америке или о каких-то людях в Москве. Нет, я говорю о вас. Я говорю о вас. Это истина для вас и для меня. Вот это применение текста. Также я хочу сказать, что применение должно вести к нравственным поступкам. Не только изменять разум, но изменять жизнь. Каждый текст Писания содержит истину, которая говорит что-то о Боге и о Его путях для изменения нашей жизни. Поэтому все применение должно также направляться и на нравственные действия, который изменял бы жизнь. Это не просто интеллектуальные упражнения какие-то. Это не просто рассмотрение истины. Не просто такое любопытство по поводу того, что говорит текст. А, вот это что. Нет, это изменение поступков. Мы здесь не собрались для того, чтобы изучать эфесских пресвитеров. Сколько их было, где они жили, что они делали, и все, что там связано с ними. Да, мы, конечно, можем и это изучить, и больше, чтобы мы или вы были лучшими пресвитерами. Именно об этом сказано. Изменение поступков всегда. Вот почему некоторые церкви никогда не меняются. Их люди никогда не меняются. Знаете почему? Потому что проповедники не проповедуют для изменения поступков. Нету применения. Нету применения. Поэтому нам нужно проповедовать. Однажды Джордж Уайтфилд проповедовал проповедь. И он проповедовал, что вы должны родиться свыше. И он приезжает в следующую церковь, в следующее воскресенье, и проповедует эту же проповедь. Вы должны родиться свыше. Затем приезжает в третий раз, извините, в ту же самую церковь, в третий раз, в третье воскресенье. Вы должны родиться. И люди говорят: мистер Уайтфилд, ты уже проповедуешь там третий раз эту проповедь. Да, но вы ее не исполнили. Поэтому я буду проповедовать ее четвертый раз, потому что вы должны родиться свыше. Я здесь не для того, чтобы развеселить ваш разум. Я, чтобы изменить вашу жизнь. Братья мои, вы думаете, я проехал 20 тысяч километров, чтобы быть среди вас, чтобы играть с вами в интеллектуальные игры? Вы думаете, я сел в самолет, прилип к сиденью, не спал, без еды, чтобы приехать сюда и играть в интеллектуальные игры? Как вы думаете, я оставил прекрасную, любимую жену с прекрасной кроватью, где я мог спать в ее объятиях и хорошую погоду, чтобы приехать сюда и играть в интеллектуальные игры? Нет, я не приехал для этого. Это конференция проповедников. Я приехал, чтобы Бог изменил наши жизни. Да или нет? Да или нет? Да. И вот для чего люди приходят в церковь. Они не приходят для того, чтобы играть в интеллектуальные игры. И в тот день, когда люди мои скажут мне: пастор, ну, просто учи нас. Просто дай нам знания. Но не смотри в наши лица. Не вникай в наши жизни. Это означает, что вы больше не нуждаетесь во мне. Вы можете читать книги, читайте комментарии. Я вам больше не нужен. Единственная причина, по которой вы нуждаетесь во мне, это объяснение и применение Слова Божьего. Это роль проповедника. Итак, применение. Это был, по-моему, четвертый, да? Основной пункт, четвертый шаг. Пятый. 15-12. Пятый пункт. Итак, мы с вами рассматриваем, когда мы должны... как нам составить проповедь. И, кстати, запишите применение прямо сейчас. Прямо в тексте. Вот что Бог хочет, чтобы мы делали. Вот что я хочу, чтобы вы делали. И, наконец, нужно составить введение и заключение. В хорошей проповеди есть хорошее введение и хорошее заключение. Проповедь начинается со введения. Какова цель введения? Ну, во-первых, привлечь внимание. Убедиться, что все люди слушают то, что вы собираетесь им говорить. И иногда людям слушать проще. А в некоторых местах людям сложно слушать. Поэтому никогда не преуменьшайте важность введения, чтобы люди начали слушать Слово Божие. Также введение показывает нужду этой темы. Почему я должен слушать этого человека? Почему я должен слушать проповедника? Почему я должен слушать этот текст? И во введении вы как раз это показываете. Потому что люди иногда приходят в церковь, и они думают, что у них все в порядке, что все хорошо. И в введении как раз вы им показываете, почему им необходимо слушать. И иногда для этого требуется некоторое время. Иногда это легко. Иногда это сложно. То есть вам нужно показать нужду. Вам нужно увидеть, что люди сказали: «Да, теперь я вижу, что мне это на самом деле нужно». Затем вы показываете контекст вашего текста во введении. То есть вы показываете ваш текст в более широком контексте, объясняя фон исторический. Смотрите, не сделайте ошибку, чтобы слишком долго на этом задержаться. И затем сразу переходите к посылке. Вы собираетесь сказать им основную тему, основной пункт проповеди, вашу тему проповеди, посылку проповеди, составленную вами посылку проповеди. И, кстати, это предложение, это утверждение нужно повторять снова и снова и снова и снова и снова. А ключ проповеди – это повторение. Поэтому, когда они выходят, вы спрашиваете, о чем была проповедь? О чем была проповедь пастора? И они вам сразу говорят посылку. Вот она была о чем. И вот она. Заключение. Хорошая проповедь состоит также из хорошего введения и хорошего заключения.
Do they know about Porky Pig here?
Porky Pig?
Porky Pig, a cartoon?
No, probably not. No, we didn't know.
It just dies. Conclusion.
Заключение.
A sermon needs to end just the right way.
Проповедь должна закончиться правильно.
You see, a sermon is an art form.
Проповедь – это своего рода искусство. Вы подводите проповедь к заключению. И это должно быть сделано очень хорошо. Несколько составляющих есть, как это сделать действительно хорошо. Во-первых, нужно сделать обзор основных пунктов вашей проповеди. Это как самолет, который готовится к посадке. Самолет готовится к посадке, облетает поле, и затем садится. Некоторые проповеди похожи на японские самолеты. Они просто умирают. Никакой посадки. Не заканчивайте таким образом. Не делайте заключение камикадзе в своей проповеди. Сделайте обзор пунктов. Суммируйте цель вашей проповеди. И затем вы сможете посадить самолет. Каким-то последним призывом вы будете призывать к разуму, к сердцу и к эмоциям. Найдите что-то, что может воззвать к эмоциям. Когда мы заключаем, завершаем проповедь, уже никто ничего не записывает. Никто уже не смотрит вниз. Все смотрят вверх, потому что вы завершаете проповедь. Вы истинный учитель, вы дали хорошую информацию. И теперь вы подводите людей к последнему воззванию. Вы хотите, чтобы они взяли эту истину, пошли и применили ее. Это дает завершенность проповеди. И тогда вы завершили. Вот эти шаги, которыми я хотел с вами поделиться сегодня утром, это составление проповеди. Поэтому, когда я проповедовал вчерашнюю проповедь, я вот ее делал по этим шагам. Я надеюсь, это было полезно для вас. Пусть Господь благословит вас. И мы встретимся сегодня днем еще раз. Я буду проповедовать заключительную проповедь. Давайте встанем, помолимся.